направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Тема эфира сегодня – заболевания желудочно-кишечного тракта. Ну и вначале, как обычно, немного статистики, без цифр, потому что, как выяснилось, эта статистика, ну, все прекрасно понимают, что дело относительное. Тем не менее, согласно официальным данным, патологии желудочно-кишечного тракта входят на лидирующие позиции, то есть первые пятерки держатся по уровню смертности на тысячу населения. Это связано, конечно, это плохая экология, обстановка экологически не очень хорошая у нас, тем более в мегаполисе, неправильное, несвоевременное питание. Мы про график всегда забываем. Погрешности в рационе и употребление, конечно, некачественных продуктов в пищу. В прошлом году заболевания желудочно-кишечного тракта по статистике стали причиной смерти почти 200 тысяч жителей России. Из них от злокачественных новообразований желудочно-кишечного тракта в России умерли 103 тысячи человек, даже немного больше. Как вот не запустить болезнь? На какие симптомы обратить внимание? Какие виды диагностики и лечения болезни ЖКТ существуют сегодня? Ну, и о многом другом мы сегодня поговорим с нашим гостем. Главный гастроэнтеролог Департамента здравоохранения города Москвы, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Бордин. У нас в студии Дмитрий Станиславович. Здравствуйте.
Добрый день.
Итак, статистики сильно не касаемся, но скажем, какие самые частые заболевания желудочно-кишечного тракта у москвичей?
Ну, мы знаем, что одним из наиболее частых заболеваний является гастрит. Ну, это понятно, потому что гастрит вызывает инфекция Helicobacter pylori, а у нас примерно половина населения инфицирована. Ну, значит, половина населения имеет гастрит. Гастрит это не то, что болит. Гастрит это воспалительный процесс слизистой оболочки желудка. Он может себя никак не проявлять длительное время, но он является фоном для развития более тяжелых заболеваний, язвенная болезнь, атрофический гастрит, рак желудка. Да и кровотечение, связанное с приемом нестероидных противовоспалительных препаратов, с большей вероятностью возникнут, если у человека есть геликобактерный гастрит. Собственно, выявление геликобактерной инфекции, своевременное ее лечение, профилактика всех этих состояний. И успехи известны по статистике с 1994 года по 2018 год заболеваемость язвенной болезнью сократилась на 77%.
Да
это связано с тем, да, это связано с тем, это в Москве.
Угу.
Связано со своевременной диагностикой геликобактерной инфекции, лечение этой инфекции у, во-первых, у лиц с язвенной болезнью, это основа лечения язвенной болезни, фактически. Излечение геликобактерной инфекции означает излечение язвы. То, от чего раньше погибали, оказалось инфекцией, которая фактически излечивается антибиотиками и излечивается заболевание.
Ну, это здорово, потому что буквально лет 20-30 назад, мне кажется, язвенная болезнь желудка равно неизвестность. Не знали как. Вот теперь нашли причину эту.
Да, это вот такой причинный фактор, вернее, устранимая причина, без которой все другие факторы, питание, психоэмоциональное перенапряжение, которое, конечно, имеет значение, не приводит к возникновению язвы. Это прекрасно, и, в общем-то, существенно сократилась хирургическая активность по поводу язвенной болезни. Фактически хирурги утратили технологии, как лечить язву, и, слава богу, это перешло в терапевтическое заболевание. Но что касается кровотечений, это проблема очень актуальная. В Москве ежегодно около 4000 человек поступает по скорой помощи с кровотечением из верхних отделов пищеварительного тракта. Но значимая доля этих лиц следствие приема нестероидных противовоспалительных препаратов и аспирина.
Да вы что?
К сожалению, эти препараты, с одной стороны, нужны для того, чтобы устранить болевой синдром, а малые дозы аспирина показаны людям, которые перенесли инфаркт, для профилактики повторного инфаркта, для профилактики инсульта. Но при этом в механизм действия этих препаратов зашито влияние на обмен простагландинов, которые, с одной стороны, как раз уменьшаем синтез простагландинов, уменьшаем воспаление, улучшаем свойства крови, чтобы не было формирования тромбов.
Да.
С другой стороны, простагландины нужны для защиты слизистой оболочки желудка. Поэтому, поэтому в механизм действия препарата зашит вот этот побочный эффект, поэтому мы, врачи, понимаем, что мы должны заниматься профилактикой. Конечно, не у каждого человека, который принимает таблетку аспирина или нестероидного противовоспалительного препарата, возникнет язва, но риск повышается с возрастом. Риск существенно повышается при наличии геликобактерной инфекции. Риск повышается, если одновременно два препарата принимаются. Ну, часто же бывает, человек принимает малую дозу аспирина по показаниям кардиологическим.
Да.
Но при этом возник еще какой-то болевой синдром и принял таблетку диклофенака, например. И вот, пожалуйста, сочетание двух препаратов, которые обладает повреждающим действием на слизистую оболочку желудка, реализуется в виде язвы или кровотечения.
Ох-ох-ох-ох, тут надо быть очень аккуратным.
Тут нужно быть очень аккуратным. По современным рекомендациям, если планируется плановое назначение этих препаратов, доктор должен провести диагностику геликобактерной инфекции и излечить человека от этой инфекции. Ну и, соответственно, если есть факторы риска, а тут есть неустранимые, скажем, возраст старше 60-65 лет, женский пол.
Как обычно, женский пол в факторах риска. Ну что ж такое, Дмитрий Станиславович, ну что же такое-то по всем заболеваниям?
Но тем не менее, это не мешает женщинам жить дольше, чем мужчин.
Ну да.
Ну так вот, если есть эти факторы риска, тогда, и они неустранимы, то назначаются лекарства, которые защищают желудок от побочных эффектов этих препаратов, и, собственно, уменьшаются вот эти риски.
Угу. Вот давайте вот как раз вот этой бактерии Helicobacter pylori коснемся, про которую, мне кажется, вот буквально хорошо и много стали говорить, ну, лет 5-7 назад, наверное, да, или пораньше.
Ну, я думаю, что говорить-то стали активно после 2005 года, когда Уоррен и Маршалл получили Нобелевскую премию за раскрытие роли этой бактерии при патологии желудка.
Угу.
На самом деле, сама бактерия была открыта в 1983 году. Доказана ее роль в возникновении гастрита, ее патогенетическая роль в возникновении язвенной болезни. Научились эту инфекцию лечить. И, собственно, вот эти успехи в уменьшении заболеваемости язвенной болезнью были достигнуты. При этом понятно, что у врачей есть масса проблем и с диагностикой, и с лечением. Мы проводим такое в России наблюдательное исследование в рамках крупного европейского наблюдательного исследования, насколько правильно проводится диагностика, насколько правильно проводится лечение и насколько эффективна схема терапии, которую мы применяем.
Так.
И мы видим, что, к сожалению, очень много внимания нужно уделять, чтобы научить врачей, во-первых, правильно диагностировать эту инфекцию. Во-вторых, назначать правильные схемы терапии, эффективность которых, к сожалению, снижается, и мы вынуждены пролонгировать эти схемы до 14 дней по современным рекомендациям приема антибиотиков. Ну, соответствующие схемы.
Да.
Усиливать эти схемы тройной терапии, добавление препарата висмута, это вот позволяет достигать эффекта, превышающего 90%. Но и очень важно, чтобы после проведенного лечения, не раньше, чем через 30 дней, был проведен тест, который докажет, что эта инфекция излечена.
Угу.
Ведь это цель назначения схем терапии. И сейчас, к счастью, появились вот эти методы неинвазивной диагностики, которые не требуют гастроскопии. Прежде всего, 13 СУ-разный дыхательный тест и исследование КАЛА на антиген Helicobacter pylori. Все это можно сделать, вернее, нужно сделать после проведенного лечения, чтобы доказать, что лечение было эффективным.
А, кстати, вся семья, вот, например, у человека, там, у отца семейства, выявили вот эту хеликобактер пилори, его лечат активно, да, в поликлинике. Всей семье нужно сдать этот анализ и тоже провести лечение? Ведь это такая, как я поняла, такая заразная вещь, да?
Вы правы, это инфекция, но, во-первых, инфекция, как правило, передается в детском возрасте. И основное заражение происходит в возрасте до 12 лет, когда дети имеют очень активный контакт с окружающей средой.
Детский сад, школа, разные кружки и вообще все.
Безусловно, но это очень зависит от уровня гигиены. И мы видим, что в каждом новом поколении все меньше и меньше распространенности этой инфекции, что связано с тем, что моют руки, пользуются вот горячей водой, пользуются туалетом, в котором все хорошо смывается. Ну, в общем, вот эти вот достижения цивилизации способствуют и снижению распространенности инфекций. Мы провели исследование у врачей Москвы и Казани, которая показала, что просто с каждым десятилетием возраста врачей примерно на 10% выше распространенность этой инфекции. Это не потому, что врачи заражаются в процессе профессиональной деятельности. Это видно и по другим когортам населения. Просто лучше гигиенические условия у каждого нового поколения, и это прекрасно. Кстати, вот по этому поводу семейное, да, вот было одно такое исследование в Германии, когда хотели посмотреть, как влияет один из пробиотиков на геликобактерную инфекцию.
Так.
И хотели взять пары близнецов. Одному дать плацебо, другому дать действующее вещество и посмотреть, насколько отличается эффект. Ну, вы же знаете, доказательная медицина сравнивает вот два этих подхода.
Так.
А уж если одинаковая генетика, тут вообще вот мы исключаем...
Идеальный просто вариант.
Идеальный вариант. Слушайте, возникла очень большая проблема, чтобы набрать такие пары близнецов. По факту оказалось, у одного есть геликобактер, у другого нет. Хотя дети вместе росли в одинаковых условиях, но в хорошие условия гигиены. Поэтому, собственно, вот такой важный метод профилактики — соблюдение обычных наших мер гигиены, которым нас учили в детском саду, в пионерском лагере, а сейчас вот новое поколение, наверное, вот в других детских учреждениях. Мыть руки перед едой, мыть руки после улицы. И это защищает от многого.
А вот профилактики хеликобактера пилори, получается, нет, да?
Смотрите, сам факт того, что в популяции снижается распространенность, является профилактикой, меньше источников инфекции. То есть, в принципе, постепенно, даже если каких-то существенных усилий не предпринять, в развитых странах наблюдается тенденция к снижению распространенности. В развивающихся нет. Но если вот у человека выявлена геликобактерная инфекция, по современным представлениям, по современным рекомендациям, значит, у него есть хронически активный гастрит. Это база для возникновения разных проблем, включая рак желудка. Поэтому, если нет противопоказаний для лечения, лечение должно быть проведено.
Обязательно. Поэтому мы как раз вот об этом постоянно во всех программах говорим, что нужно за своим здоровьем самому следить, сходить, если что-то вдруг, не просто там горстями таблетки пить, что, ну, ничего страшного, живот поболит, все пройдет. Нас же так любят. Вот. Либо вот какие-то таблетки, которые знают на слуху от желудка, что помогает ножпу или еще какие-то препараты выпить, и все будет хорошо. У нас же вот самолечением, кстати, часто сталкиваются, сейчас меньше стало самолечением, лечение вообще, в принципе, среди москвичей, либо еще балуются?
Ну, вы так затронули очень важную проблему. Тут есть два аспекта. С одной стороны, вот геликобактерная та же инфекция, ну, мы так много сегодня внимания ее уделяем, тем не менее, она может длительно протекать вообще без каких-либо проявлений. И ее проявлением будет то, что вот много-много десятилетий она была, а потом лет в 50-60 возник рак желудка.
Эх.
Это вот следствие такого длительного течения воспаления с перестройками клеточными, которые в конечном итоге приводят к возникновению рака. Это одна ситуация. Другая ситуация, когда есть симптомы, но они не только с геликобактером могут быть связаны, они могут с разными проблемами быть связаны. Конечно, с одной стороны, если возник симптом, очень привлекательно, да и нужно, наверное, принять средство, которое быстро поможет от него избавиться. Зачем мучиться? Но при этом не нужно забывать, что должна быть проведена диагностика. Потому что даже какие-то малые симптомы могут свидетельствовать о какой-то большой проблеме, и на этом этапе она может быть диагностирована, и предложено очень эффективное лечение, в результате чего там какая-нибудь тяжелая болезнь будет под контролем или полностью излечена. Если глотать таблетки без диагностики, мы можем пропустить какие-то тяжелые болезни, тот же рак, и, в общем-то, человек придет на диагностику, когда уже не может не прийти, но доктора будут бессильны. Поэтому общий принцип такой. Ну вот заболел живот, хорошо, примите антацидный препарат. Возникла изжога, примите альгинат, например. Но если это не было проведено какое-то обследование, сходите к врачу, проведите обследование, чтобы понять, из-за чего эти симптомы. Это может быть малозначимая проблема. Да. Это может быть функциональное заболевание, связанное с нарушением регуляции органов пищеварения. И доктор вам про это расскажет. Но это может быть большая проблема. Когда вот этот маленький сигнал и своевременная реакция на него спасет вашу жизнь.
Поэтому лучше с этим не затягивать. Кстати, а вот диагностика заболеваний, например, тот же УЗИ желудочно-кишечного тракта, как часто нужно и в каком возрасте делать?
Ну, мы с вами должны понимать, что действительно сейчас доступны и ультразвуковые исследования, и эндоскопические исследования, но они имеют разные органы, можно исследовать разными методами. Угу. Эндоскопические исследования для наших органов, которые трубки, да, это пищевод, желудок, двенадцатиперстная кишка, толстая кишка, где колоноскопия позволяет оценить состояние слизистой оболочки толстой кишки. Ультразвуковое исследование предназначено все-таки для паренхиматозных органов. Мы хорошо можем оценить состояние печени, поджелудочной железы, желчного пузыря, селезенки, почки, но это уже не органы пищеварения,
да, но
тем не менее,
рядышком
это все рядышком, и все это обычно осматривается вот
в комплексе,
да. Да, ультразвуковое исследование вообще безболезненно, и если проведено на аппарате экспертного класса и специалистом внимательным, то это исследование имеет очень большую диагностическую ценность. И позволяет выявить проблемы на ранних этапах и среагировать на них. Ну, в частности, у нас довольно большой проблемой и распространенной проблемой является желчно-каменная болезнь.
Да.
Которая в конечном итоге, если уж камни сформировались, является поводом для удаления желчного пузыря, потому что наиболее эффективный метод устранения вот этого резервуара для камнеобразования. Но на ранней стадии, когда есть неоднородность желчи, на этом этапе очень эффективны лекарственные терапии, и здесь гастроэнтерологи и терапевты могут эффективно помочь и сберечь этот орган, который тоже, в общем-то, нужен.
Конечно, тем более сейчас я удивлена, что такие заболевания, как раньше, вот гастриты, гастродуоденниты, всевозможные желчекаменные болезни, у деток раньше вообще не диагностировались, даже лет 15-20. Сейчас это практически уже первый-второй класс у ребенка такое заболевание. Почему вообще?
Ну, тут разные аспекты и вопросы, конечно, и качество питания, наверное, тоже имеет значение. С другой стороны, объективно улучшилось качество диагностики, объективно улучшилось качество оборудования для диагностики, поэтому больше возможностей для того, чтобы диагноз поставить. Но это, наверное, неплохо.
Угу.
Своевременно поставленный диагноз на раннем этапе просто позволяет назначить лечение, изменить образ жизни, чтобы с этим заболеванием спокойно жить, не испытывать каких-то симптомов, и чтобы это не привело к ограничению продолжительности жизни. Но при этом, мы, гастроэнтерологи, все-таки исходим из того, что длительный воспалительный процесс органов пищеварения в конечном итоге может привести к онкологии. И в данной ситуации крайне важно понимать, что в пятерку наиболее распространенных онкозаболеваний органов и у мужчин, и у женщин входит рак толстой кишки и рак желудка. исходя из того, что рак не возникает на пустом месте, это все-таки следствие длительного процесса, у нас есть все возможности для того, чтобы либо выявлять вовремя на ранних стадиях, обеспечить профилактику. Если на первой-второй стадии выявлено это заболевание, то фактически оно полностью излечимо и не влияет на продолжительность жизни.
Вот что самое главное.
Еще стоит задача, чтобы и рак желудка, и рак толстой кишки выявлять на ранних стадиях, а если это первая стадия, так называемый cancer in situ, то есть рак вот маленький, без проникновения, то возможно эндоскопическое лечение, когда с помощью эндоскопических технологий убирается участок слизистой оболочки, морфолог доказывает, что эти клетки убрали в пределы здоровых тканей, и, пожалуйста, человек продолжает спокойно жить, и сохранены органы. Понятно, что если есть более глубокое проникновение опухоли, то большая вероятность локального распространения уже требуется хирургические операции. Ну, поэтому вот для наших слушателей важно понимать, что все в наших руках. И забота о себе, мы должны о себе заботиться. Это наш такой жизненный важный ресурс. Скажем, рак толстой кишки нужно о нем помнить. Как выявляется? Пожалуйста, если вы боитесь колоноскопию, нужно сдавать регулярно кал на скрытую кровь. Современные методы выявляют гемоглобин человека. Если все-таки в анализе положительный результат, точно нужно сделать колоноскопию. Выявить те изменения, которые есть в слизистой оболочке, это могут быть полипы, которые легко удалить эндоскопически. Это может быть тот же ранний рак, который может быть удален эндоскопически. Может быть, не совсем ранний, но операбельный рак. И вы дальше живете. Особенно это важно, если у вас есть семейный риск. Вот если у вас есть кровные родственники, больные раком толстой кишки, вы точно в зоне риска. У вас сходная генетика, а это большое значение имеет. Значит, нужно сделать свою первую колоноскопию за 10 лет до возраста, в котором рак диагностирован был у вашего родственника.
Ух ты, даже так?
Да, и тогда вот эти ранние изменения могут быть выявлены, устранены, и, пожалуйста, живите дальше, и ситуация под контролем. Такой метод экономически эффективен в странах Европы, он рекомендуется, скрининг колоректального рака, как раз основанный на определении кала на скрытую кровь, просто надо делать это несколько раз. И если все-таки хоть один анализ положительный, уже колоноскопию делать. Либо, если вот есть этот риск семейный, то нужно сразу не терять время на анализ кала на скрытую кровь, нужно делать колоноскопию.
А как часто ее делать? Раз в год достаточно? Вот если, например, высокий риск, да и просто человек там переживает активно.
Если человек активно переживает, важно колоноскопию сделать. И в зависимости от того, какие будут находки, будет рекомендация, с какой частотой нужно ее повторять. Если сделали колоноскопию, никаких изменений не нашли, то раз в 5 лет. И первая колоноскопия рекомендуется, раньше говорили после 50 лет, сейчас говорят после 45 лет, что позволяет более ранние изменения выявить. Наверное, это правильно. Если же при колоноскопии найдены полипы и удалены, то доктор порекомендует, может быть, больше частоту делать. Но это не раз в год. При некоторых формах семейного полипоза, когда этих полипов очень много, там наследственный фактор, естественно, роль играет. Тут уже, наверное, будет рекомендация более часто сделать.
Главное это делать, потому что среди моих знакомых единицы делали это исследование, хотя есть проблемы. Проблемы есть. Боятся, честное слово.
Боятся.
Боятся, что ой, как страшно, ой, как больно и прочее, и прочее. А вдруг чего найдут, у нас же как? Лучше я буду ходить. Это правда, Дмитрий Станиславович. Получается, так и есть. Люди боятся, а потом они все равно в любом случае попадают в больницу, только уже когда вот врачи говорят, если бы пораньше бы, было бы неплохо бы.
Вы совершенно правы, что есть, может быть, некоторые предупреждения о том, что это не очень комфортно, На самом деле сейчас есть и условия для того, чтобы это было и комфортно, вплоть до того, что появились одноразовые такие трусики, когда у человека вот это просто там, где нужно, есть в этих трусиках дырочка, и никакие ваши особенности никто не будет рассматривать, там, да, если вы этого опасаетесь. Конечно, для профессионала это вообще, если вот на потоке
конечно.
Это стоит, это, наверное, вообще не очень так интересно. Поэтому не надо здесь стесняться, нужно думать о себе, о своем благополучии. Ну, а если есть какие-то большие страхи, кстати, часто они преувеличены, мы по нашим больным знаем, вот они боятся, потом приходят, а я вот что я боялась? Так, в общем, никакого дискомфорта особо и не было. Но если есть какой-то негативный опыт проведения колоноскопии вследствие болевого синдрома, пожалуйста, сейчас доступна колоноскопия под внутривенной седацией. Когда вы во сне проходите это исследование, оно эффективно и, в общем-то, дает важную диагностическую информацию.
Вот, все-таки. Потому что много достаточно исследований. Хорошо, что вы сказали, что прежде чем вот до колоноскопии дорасти человеку, нужно хотя бы минимально о своем здоровье позаботиться, сдать кал на скрытую кровь. Развернутый, наверное, анализ мочи, крови, мочи. Вот это вот все обязательно нужно делать. И мы сейчас прервемся на новости и после вернемся, продолжим разговор.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Мы продолжаем наш эфир. И сегодня мы говорим о заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Напомню, что у нас в гостях главный гастроэнтеролог Москвы, который знает все абсолютно о заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Как вовремя выявить, диагностировать, вылечить и не довести себя до каких-то серьезных болячек, типа онкологических и страшных. Дмитрий Станиславович Бордин напротив меня сидит, потому что как раз мы об этом говорим, призываем обращаться к своему здоровью очень даже внимательно и хорошо. Мы коснулись, Дмитрий Станиславович, таких заболеваний, как рак, очень серьезных. Рассказали вы очень подробно про Helicobacter pylori, вот запомнила я эту бактерию, и хорошо, что мы теперь ее все знаем. Что все слушатели знают, что если вдруг она есть, если что-то тревожит, надо от нее избавиться и жить дальше хорошо. Потому что, оказывается, как хорошо, что лет 20 назад, наверное, никто не знал, что язва желудка возникает от этой бактерии.
Ну, профессионалы, конечно, знали.
Но молчали. Просто не знали, как лечить?
Да нет. Ну, конечно, знали, как лечить, и лечили, и схемы, которые применялись, были эффективны, просто сейчас они утрачивают эффективность, мы вынуждены более агрессивные схемы лечения применять. Но при этом вы правильно заметили, что геликобактер сейчас больше внимания привлекает как причина рака желудка. 90% раков желудка следствие геликобактерной инфекции. С этих позиций, конечно, вот своевременное выявление лечения геликобактерной инфекции, а лучше это делать в 20-30 лет, является профилактикой рака желудка.
Дмитрий Станиславович, мы вот про желудок, про кишечник как-то поговорили, но не коснулись других органов. Хочется про печень вопрос задать. Что у нас с печенью у москвичей? Следим внимательно за ней, либо нет, либо много заболеваний, гепатит в частности, А, Б, С. Вот что с этим происходит у нас?
Ну, в структуре заболеваний печени, конечно, большую роль играет алкогольный фактор и токсический. Вирусы, вы упомянули вирусы А, Б, С. Если мы говорим про вирусный гепатит А и Б, они предотвратимы, потому что есть прививки, и это важно сделать. Скажем, к сожалению, от гепатита Б, если он хронизировался, а хронизируется примерно в 10% случаев, то лекарств, которые устраняют этот вирус, нет. и есть лекарства, которые его контролируют. Поэтому лучше сделать прививку, и вообще проблемы больше не касаются.
Но опять же, не только в детстве эта прививка делается, правильно? То есть вакцинация нужна взрослым. Мы почему-то все забыли, что в детстве прививали, все забыли. А взрослые все, уже никто не болеет, и ревакцинироваться не надо. Нужно сделать прививку от гепатита Б, когда уже человек взрослый?
Ну, к сожалению, не так давно в детстве стали проводить прививки от гепатита Б, и у тех, кто сейчас взрослый, в детстве еще не было такой прививки.
Правда, что ли?
Конечно.
Я почему-то думаю, что она у меня есть.
Ну, вот у вас наверняка есть. Так что это тоже очень важная забота о себе. Сделать прививку, там три раза нужно прийти в соответствующее учреждение, где несут эту вакцину подкожно, ну и, в общем-то, и практически забыть про проблему вирусного гепатита Б. Если мы говорим про гепатит С, против него нет вакцины, но зато появились очень эффективные современные средства лечения, и фактически ожидается, что в каком-то ближайшей перспективе полностью этот вирус будет устранен.
Ого.
Благодаря вот современным методам лечения. А ведь ранее гепатит Б и С были ведущими причинами, которые приводили к циррозу печени и к раку печени. И вызывали необходимость трансплантации печени. Сейчас все меньше и меньше роль вирусы имеют. Алкогольный фактор, безусловно, сохраняет свое значение как причина возникновения цирроза печени и рака печени. И сейчас возникает новая угроза.
Так.
Неалкогольная жировая болезнь печени. Я думаю, что ряд наших слушателей наверняка при ультразвуковом исследовании получали заключение статус печени. Так вот это жировая инфильтрация печени или жировая дистрофия печени, которая сейчас очень большое внимание привлекает.
Угу.
Потому что такое длительное существование вот этой инфильтрации жировой, накопление жира в печени ведет к трансформации и возникновению воспалительного процесса. Воспаление вызывает гибель клеток и замещение соединительной ткани. В общем, таким образом, через какие-то годы, десятилетия, опять же, это может привести к формированию цирроза печени и гепатоцеллярной карциноме, причем с учетом, что население в развитых странах все больше и больше набирает вес.
Растет вширь.
Растет вширь. Вот ожирение, метаболический синдром, сахарный диабет второго типа очень часто сопровождаются неалкогольной жировой болезнью печени, а это новая дополнительная угроза для здоровья, которая ухудшает течение основного заболевания и сама по себе в конечном итоге может приводить к вот этим проблемам, таким как цирроз. И считается, что сейчас все больше и больше пациентов, которые нуждаются в трансплантации печени, является вот таким следствием длительного течения неалкогольной жировой болезни печени. То есть к чему я веду речь? Если выявлен статоз печени, это требует внимания. К сожалению, высокоэффективных медикаментозных средств для лечения этого заболевания нет. Это в этом смысле...
А у нас ведь ищут, приходят в аптеку какие-то гепопротекторы, еще прочее.
Они важны, они могут помочь, но они являются таким средством, которое ускоряют процесс улучшения состояния печени, но при неалкогольной жировой болезни печени основой лечения является изменение образа жизни, снижение массы тела, физическая активность.
Это тяжелее всего.
Ну, конечно.
Хочется же хорошо покушать, не заниматься спортом, не отказывать себе ни в чем. А тут резкие ограничения.
Но в этом смысле...
Стол номер 5 и прочее.
Но в этом смысле мы говорим о том, что есть болезни хорошие и плохие. Хорошая болезнь, когда принял таблетку, и ничего делать не надо, все вылечилось. Ну, кстати, та же хеликобактер инфекция в этом смысле хороша. Пропей курс лечения и, в общем-то...
Забудь.
И проведи контроль и забудь. А здесь пей таблетки, не пей таблетки. Если не похудел, не снизил массу тела, таблетки не будут, к сожалению, достаточно эффективны. В этом смысле это плохая болезнь.
Это плохая болезнь. Поэтому помним о ИМТ.
Индекс массы тела,
да, и меряем обязательно вот
объем талии.
Да. Смотрим, что у нас и как. Потому
совершенно
что все это очень на самом деле сложно. И я знаю, что вообще из ожирения вытекает столько заболеваний жутких, в том числе и онкология. Все онкологи ругают.
Безусловно.
Лишний вес за многое нехорошее. Поэтому
конечно,
надо как-то к этому внимательно относиться. Ну и желудок. Кстати, вот идеального сейчас, мне кажется, желудочно-кишечного тракта есть только у ребенка, который рождается, и то не всегда, да? Вот есть вот полностью здоровые люди.
Я думаю, что мамы новорожденных с вами не вполне согласятся, потому что там тоже есть свои проблемы.
Там колики и прочие неприятности, привыкают ко всему новому. Вот по поводу диагностики, новейшей диагностики, которая сейчас есть, вообще все, в принципе, болезнь желудочно-кишечного тракта. Вот можно тут маленькую, ну, такой резюме подвести, да, вот маленький итог, что УЗИ обязательно раз в год хотя бы, да, это вот я объединяю для человека, для
да,
здорового человека.
Да.
Если есть какая-то настороженность, то колоноскопия, и то после анализа кал на скрытую кровь.
Я бы сказал так, что после 50 лет нужно сделать свою первую колоноскопию. Если есть наследственные риски, то и эту первую колоноскопию нужно сделать раньше.
Лет в 30.
За 10 лет до вот возраста там возникновения рака толстой кишки у вашего родственника, который
заболел. А если
заболел,
точно не помнит и знает, ну, даже такие моменты, вот с кем-то общаюсь, у бабушек, дедушек какие-то заболевания были, там, 90-е годы, там было там непонятное вскрытие, непонятный диагноз, но, наверное, что-то было с кишечником или онкологией, может быть, все под знаком вопроса. Вот мы же не знаем наших родственников, где и как, и что.
В данной ситуации все-таки нужно идти от рисков. Ну и от ваших возможностей. Конечно, никто вам не откажет в проведении колоноскопии, если вы полагаете, что это нужно сделать. Мы часто по медицинским показаниям назначаем, когда есть боли в животе, когда есть снижение гемоглобина. То есть в таком поиске колоноскопия и гастроскопия обязательно принимают, вносятся в список вот этих исследований, которые проводятся при наличии анемии. Но если вас вообще ничего не беспокоит, вы не знаете про свои риски, но так задумались и сделали колоноскопию, наверное, в этом ничего плохого не будет.
То есть лишний раз в организм, некоторые боятся, просто переживают, лишний раз вторгаться в организм, что-то там его трогать, это ничего страшного.
Слушайте, ну, любое инвазивное исследование имеет свои риски.
Потому что просто таких вопросов, Дмитрий Александрович, очень много. Просто переживает лишний раз, я, пожалуй, туда не полезу, не пойду, а мало ли что, и прочее, прочее.
Если нужно, то нужно. И в таких высокопрофессиональных центрах, как, например, Московский клинический научный центр имени Логинова, это вам сделают безболезненно, надежно, с высокой диагностической ценностью, и совершенно точно эндоскопическое оборудование будет обработано аппаратным методом, то есть никаких рисков инфекционных у вас не будет. Поэтому если вы полагаете, что вот в рамках вашего обследования это нужно, и посоветуетесь с доктором, он подтвердит это, да, пожалуйста, нужно сделать.
Хорошо. Этого коснулись. Поджелудочную железу мы как-то не зацепили, не задели. Хотя очень много было вопросов в предыдущих эфирах, когда мы онкологии каких-то заболеваний онкологических касались. Рак поджелудочной железы, который выявляют на поздних стадиях 3-4, к сожалению, там уже нет чуда в мире, не может человек, врач, специалист, группу специалистов помочь в этом. Потому что уже поздние стадии, да вообще, такая скользкая тема, я поняла, потому что врачи не знают, как диагностировать на ранней стадии. УЗИ не показывает, да?
Ну, смотрите, это вообще универсальное понятие. При любом онкологическом заболевании, если оно выявлено на поздней стадии, то лечебные возможности существенно ограничены. Понятно, это не фатально, и сейчас появляются все новые и новые средства при разных локализациях, которые, и, казалось бы, при запущенных онкозаболеваниях помогают разные средства таргетной терапии.
Да,
но
да,
понятно,
да, да.
Что чем раньше выявлены заболевания, тем лучше, тем больше вероятность излечения и больше вероятность прожить свою продуктивную жизнь. Поэтому, если мы говорим про поджелудочную железу, все-таки какие-то минимальные изменения очаговые, возможно, могут быть выявлены и при ультразвуковом исследовании, при обычном, если это опять аппарат экспертного класса и хороший
специалист
все это дело смотрит.
Это очень важно, да.
Если возникает какое-то подозрение, тогда у нас есть весь комплекс для обследования, и компьютерная томография, и магнитно-резонансная томография. Сейчас очень надежным методом является эндоскопическое ультразвуковое исследование, когда ультразвуковой датчик подводится через стенку желудка или через стенку двенадцатиперстной кишки.
Это...
То есть все рядышком.
Как гастроскопия практически одна.
Да, это эндоскоп, который снабжен еще и ультразвуковым датчиком.
Ух ты, как я впервые слышу.
Угу. Да, это эндоузи, и такая технология позволяет очень надежно оценить состояние поджелудочной железы, состояние желчных путей, и, скажем, если есть какое-то подозрение на очаговое образование поджелудочной железы, во-первых, в режиме эластометрии можно оценить по характеристикам большая вероятность злокачественного или большая вероятность доброкачественного образования. Во-вторых, при эндоузи возможно проведение пункционной биопсии тонкоигольной, которая при цитологическом исследовании тоже позволяет уточнить диагноз. То есть вот все такие возможности у нас есть, и они существенно расширяют наши вот такие вот возможности и по диагностике, и по планированию дальнейшего ведения пациентов. Что касается рака поджелудочной железы, ну вот я знаю, что Игорь Евгеньевич Ходьков у вас здесь был.
Да.
Он и его команда, ну, на передовых позициях в мире по лапароскопическим технологиям оперирования, лапароскопические операции на поджелудочной железе, в том числе по поводу рака, и очень неплохие результаты, сопоставимые, а может быть, по каким-то позициям и лучше, чем в мире. Вот в последние годы несколько публикаций в международных высокорейтинговых журналах вышли. То есть это вот люди, которые достигли очень больших результатов. Понятно, что работа хирургов невозможна без работы химиотерапевтов, и вот это вот, конечно, очень важная такая команда мультидисциплинарная. И, конечно, без гастроэнтерологов, потому что мы занимаемся подготовкой к хирургическому лечению, улучшению нутритивного статуса, то есть фактор статуса питания, что лучше позволяет перенести хирургическую операцию, и лучший прогноз — быстрее прийти к химиотерапевтическому лечению. Кстати, вот лапароскопическая технология именно этим важна, что быстрее происходит реабилитация, быстрее можно дать химиотерапию.
Это вообще здорово.
И вот эти технологии ведения пациентов, контроля их состояния организма, чтобы была больше продолжительность жизни, тоже мы владеем, и вот гастроэнтерологи нашего центра очень много этим занимаются.
Здорово, потому что вот хронический острый панкреатит, они же очень часто, к сожалению. Вот раньше, буквально лет, может быть, 15-20 назад, просто я сейчас вот обращаю внимание там на более старших родственников своих, хронические панкреатиты, это были, ну, вот кто злоупотребляет алкоголем, да, вот у них это было заболевание, хронически острое. А сейчас это молодежь, это студенты, это, ну, все обычные, даже детишки с этим, с поджелудочным... Спорный вопрос, да?
Да, это несколько спорный вопрос. Вообще говоря, сейчас мы ведем очень большую работу для того, чтобы диагноз ставился по надежным критериям. Просто диффузных изменений поджелудочной железы, которые выявлены при ультразвуковом исследовании, недостаточно для того, чтобы поставить такой диагноз. А раньше нередко такое наблюдалось.
По-моему, до сих пор сейчас даже вот с ребенком я была в поликлинике. Ой-ой-ой-ой-ой, у вас диффузные изменения. А то, что ребенок недавно болел, врач говорит, ну, все равно давайте по знаку вопрос панкреатит поставим.
Так. Смотрите, вот... Для того, чтобы поставить диагноз, должен быть некий набор критериев, который позволяет диагноз сделать надежным. Если говорим про ультразвуковые критерии у взрослых, да, то все-таки должно быть увеличение размеров железы, расширение главного протока поджелудочной железы, определенные структурные изменения, не только диффузные изменения поджелудочной железы. Это позволяет поставить этот диагноз. Ну, плюс, если уже продвинутая стадия заболевания, когда нарушается выработка ферментов поджелудочной железы, нарушается переваривание пищи, либо возникает диабет вследствие патологии поджелудочной железы, диабет третьего типа. Да, это вот надежный критерий заболевания. Но, наверное, уже более продвинутая стадия, когда у нас есть возможность только замещать выпавшие функции, давать достаточные дозы ферментов, контролировать сахарный диабет. Поэтому, конечно, очень привлекательно ставить диагноз на ранней стадии, когда вот этих выпавших функций еще нет, и они сохраняются. И наша задача — поддержать состояние поджелудочной железы как можно дольше в нормальном состоянии, чтобы человек как можно позже пришел к недостаточности. Поэтому всегда возникает такая дискуссия.
По поводу гипердиагностики, нужна она или нет?
Вот гиподиагностика у нас или гипердиагностика? Ну, вопрос в определенной степени остается открытым и дискутабельным, но, тем не менее, вот если так строго подходить, то есть критерии заболевания, которым нужно следовать.
Это я поняла, Дмитрий Станиславович. А теперь давайте вот какие-то общие вопросы для всех нас, для всех слушателей, кто сейчас нас вот как раз слушает. Может быть, кто-то даже записывает, какие анализы, куда сходить, что сдать. По поводу питания. У нас сейчас фастфуда, сейчас уже какие-то правильные питания появляются, да, в точках, где там человек питается, ходит там в столовую или куда-то. Но, тем не менее, идеальное питание для человека сейчас — это минимум мяса? Или вот просто, знаете, у нас очень много споров по поводу веганов, вегетарианцев, сыроедений. Вы все равно сталкиваетесь с такими людьми. Кто там на каких-то диетах с огромным количеством белка сидит. Вот сейчас весна, начинается обострение всяческое. Я думаю, что у вас отделение переполнено, потому что женщины, конечно, приводят себя в форму, начинают худеть, употреблять много продуктов каких-то, либо вообще не употреблять продуктов практически на воде, каких-то травах сидеть и прочее. Просто сейчас откроешь интернет, столько всего, люди начинают теряться, к специалистам не обращаются и начинают сами что-то вот творить. Давайте поставим уже точку в этом вопросе. Я просто знаю, что правильное питание — это и хороший вес, и полноценный, как бы, человек витамины получает и хорошо живет. Что же такое правильное питание вот с вашей стороны?
Ну, точки над «и» расставить всегда сложно. И давайте просто некие такие правила сформулируем. Давайте исходить из того, что человек, который живет сегодня, развивался многие тысячелетия, и он сформировался как всеядный. Поджелудочная железа и органы пищеварения приспособлены к тому, чтобы переварить все виды пищи и в том соотношении, которое человек получает, чтобы обеспечить его строительным материалом для организма и энергии. С этой точки зрения, какие бы вот диеты человек не применял, организм все равно старается выжить. Что касается все-таки вот, я абсолютно согласен, что в конечном итоге человек должен получать сбалансированную пищу по белкам, жирам и углеводам, чтобы у него был нормальный индекс массы тела, чтобы у него была достаточная физическая активность, чтобы он чувствовал себя хорошо. Кстати, это, наверное, вот это вот самочувствие здесь крайне важный такой
самый
аспект.
Главный показатель.
Ну, конечно. Поэтому с этой точки зрения любые крайности, наверное, не очень хороши. Избыток белка нехорош. Сейчас есть такой подход высококетоновые диеты, когда едят жиры. Эндокринологи категорически против этого.
И гастроэнтерологи. Или как?
Ну, конечно, вот потому что мы упомянули про неалкогольно-жировую болезнь печени, это следствие неправильного питания. И, к сожалению, в структуре вот, ну, частота этого заболевания растет. Российские данные 10-летней давности, вот Российская гастроэнтерологическая ассоциация провела довольно крупное такое наблюдательное исследование, показало, что примерно 25% населения имеет признаки неалкогольной жировой болезни печени. Спустя 7 лет, проведя исследование, уже 37%. То есть треть населения имеет признаки этого заболевания, а это следствие неправильного питания. Печень — это наша такая главная лаборатория, которая все синтезирует. И наш главный такой фильтр, который убирает токсические вещества, его надо беречь. И, конечно, она страдает при таких вот нарушениях. Поэтому и избыточное питание, и голодание — это все негативно отражается на печени. Да, для того, чтобы лечить неалкогольно-жировую болезнь печени, нужно худеть, но рекомендация худеть на 1-1,5 килограмма в неделю. Это значит просто есть те же 3-4-5 раз в день, но снизив калораж, но не голодать. При голодании усугубляется вот жировая инфильтрация печени, потому что организм находится в состоянии стресса, тоже пытается запасать питательные вещества.
А тут его ограничивают.
Ну, так, наоборот, если организм видит, что к нему в него регулярно в достаточном количестве поступают вещества, которые расходуются, там нет чего запасти дополнительного, не запасает, но при этом он понимает, что регулярно поступает, что запасать. Поэтому питайтесь регулярно, без избыточного калоража, без переедания. Обязательно физическая активность. Наверное, это основа.
А ваше отношение вот к разным колбасным изделиям, вот к копченостям, они вообще не должны быть в жизни человека, который, ну, например, страдает каким-то заболеванием желудочно-кишечного тракта? Либо иногда можно себе позволять? Просто я слышала, что золотая середина, она есть. Иногда побаловаться доктор разрешает.
Вопрос, мое личное отношение, я не покупаю.
Это уже ближе к концу эфира, у нас такие вопросы провокационные.
Я такие продукты не покупаю, стараюсь их не есть, но, конечно, бывают какие-то там зарубежные поездки, когда что-нибудь вкусненькое там, да. Но в целом я считаю, что это не продукты здорового питания, и не должны они так быть в ежедневном рационе.
Все, на Новый год можно, и все, или на 8 марта. Все, спасибо большое, на 23 февраля. У нас в гостях был главный гастроэнтеролог Департамента здравоохранения города Москвы, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Бордин. Дмитрий Станиславович, большое спасибо, что пришли, все рассказали нам подробно, и мы теперь знаем, куда идти в поликлинику и какие обследования нужно обязательно для своего организма родимого пройти. Спасибо вам большое.
Спасибо и будьте здоровы.